Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 июля, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами информационных агентств, смотрим, что происходит на московских дорогах, насколько сложно двигаться по городу. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Все это в прямом эфире. Вы можете присоединяться к любому из обсуждений. Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете звонить 7373948. Все это попадает тут же в студию радиостанции «Говорит Москва». Я пытаюсь тут добраться до информационных агентств, но давайте вот что сделаем. Я вам скажу, что в ближайшие 20 минут мы будем обсуждать заявление американского сенатора Кеннеди, который после встречи с Сергеем Лавровым назвал того хулиганом, и сообщение о том, что Китай собирается выделить на помощь нуждающимся, как сказано, арабским странам 20 миллиардов долларов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, американский сенатор после встречи с Лавровым назвал его хулиганом. Такую характеристику нашему министру иностранных дел дал республиканец Джон Кеннеди. Встреча группы американских сенаторов с Сергеем Лавровым состоялась на прошлой неделе, в середине прошлой недели, и Кеннеди назвал переговоры трудными. По его словам, он предупредил главу российского МИДа о том, что США усилят санкции, если Москва надумает вмешаться в выборы в Конгресс, которые пройдут осенью. Это те самые конгрессмены, те самые сенаторы, которые приезжали сюда и которых стоя приветствовали депутаты. Теперь все спрашивают, а что депутаты думают по поводу того, кого они приветствовали, и что эти люди, теперь уехав из России, говорят. Вот первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. С ней беседовал мой коллега Антон Лемесев.
Каждая делегация, которая оказывается у нас на балконе, вне зависимости от страны, мы стоя аплодируем всегда.
Ваше отношение как-то изменилось к этим людям после такого высказывания?
Ну, дело в том, что не изменилось, потому что по-другому и не было никогда. Они приезжали с определенным настроем и уезжали с определенным настроем. Просто это подтверждение того, что было до этого. Просто они очень редко к нам приезжали, а при этом уезжая, это не меняло никаким образом, к сожалению, наши взаимоотношения. Хотя надежда на то, что было о том, что изменится, и вроде как за столом все говорили нормальные слова друг другу с возможностью взаимодействия дальнейшего и так далее. Но, конечно, в этот раз, может быть, вот таких эпитетов мы еще свой адрес, честно говоря, не получаем.
Вы не испытываете неловкости при этом, что вот вы аплодировали тем людям, которые сейчас буквально сравнивают вас с преступниками?
Вы знаете, дело в том, что когда приезжают в гости, их всегда принимают, что потом гость себя поведет неадекватно и, ну, скорее говоря, будет охаивать хозяина, но это никто не может предположить, когда гость только приехал. Поэтому в России не принято гостя сразу на пороге бить колотушкой по голове, да? Принято его встретить гостеприимно, с хлебом соль. А то, что гость этот потом себя ведет не так адекватно тому гостеприимству, которое было ему оказано, это уже на его совести. А на совести принимает стороны остается в том, что она хотела сделать все для того, чтобы гость на самом деле нормально себя повел в дальнейшем и был готов к взаимодействию.
Вы сказали, что они приезжали с определенным настроем, а с каким?
Мне кажется, что они приезжали с настроем перед встречей Трампа и хотели проговорить какие-то нюансы, но, к сожалению, мы видим, что при этом было сказано, что встреча состоится, что все будет как планировалось, но при этом наше отношение не поменялось. Но при этом надо понимать, что это отчасти частное мнение одного из конгрессменов. Возможно, все остальные так не думаю.
Это первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Новость часа.
Появляются первые заявления Дмитрия Пескова, которого сегодня назначили спецпредставителем президента по цифровому развитию. Еще раз напомню, это два разных человека. Не тот Дмитрий Песков, который пресс-секретарь президента. Есть еще один Дмитрий Песков. Сегодня его назначили спецпредставителем Путина по цифровому развитию. Так вот, Песков в новом качестве говорит, России пока не стоит спешить с изменением регулирования интернета. И еще он заявил, что считает возможным диалог с Telegram о будущем сервиса в России и предлагает найти компромисс с Telegram по безопасности для того, чтобы мессенджер продолжал работу в Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к высказываниям сенатора Джона Кеннеди, который после встречи с Лавровым назвал того буквально хулиганом. Константин Блохин, политолог-американист и ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской Академии Наук. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первым делом, насколько это типично, когда американские парламентарии таким образом характеризуют свои собственные переговоры?
Ну, я думаю, что это даже нетипично. Эти ведь конгрессмены, как и большая часть американского истеблишмента, они находятся в таком, можно сказать, инкубаторе из стереотипов, мифов, фобий в отношении России. Когда они сюда приезжали, то они рассчитывали все-таки увидеть разорванную в клочья российскую экономику, миллионы протестующих с транспарантами «Долой Путина» и, конечно, толпы голодных. Да?
Слушайте, вы не преувеличиваете, ну правда, они же взрослые люди, они понимали, что этого нет.
Вы знаете, ну, взрослые не взрослые, но в масс-медиа, в американских, в принципе, пишется, что санкции дают положительный эффект, и скоро произойдет смена режима, и санкции нужно ужесточать, и как бы следовать политике Рейгана. Поэтому вполне возможно, что у них сложился, конечно, такой когнитивный диссонанс. Но, с другой стороны, понятно, что какого-то положительного информационного фона подобные заявления они не вносят. Более того, ну если они не саботируют предстоящую встречу Путина и Трампа, то, по крайней мере, они минимизируют возможный успех от нее, да, то есть вот такие уже, я думаю, на этой встрече будут подняты темы, как, опять-таки, пресловутое российское вмешательство, Крым и так далее, тому подобное. И все это, конечно, сужает пространство для маневра Трампа, да, вот, и это не вносит какой-то позитивный вклад в возможный российско-американский диалог.
Возможно, но тогда возникает следующий вопрос. Все эти аплодисменты, неоднократно уже так или иначе обсужденные здесь в Российской Федерации, да, депутаты говорят, что они всегда так принимают тех, кто приходит в Государственную Думу, но вот все то, как принимали американцев здесь, теперь не девальвируется разве?
Нет, не девальвируется, и я думаю, что все-таки то, что они приехали, это тоже отчасти, можно сказать, успех. Это успех в том, что положен все-таки начало диалога. Диалог между двумя ядерными сверхдержавами, он все-таки необходим. Наличие диалога – это лучше, чем его отсутствие. Если мы вспомним, какая ситуация была при том же Обаме, который вообще там не хотел ни с кем не встречаться, да и Трамп боялся любой встречи с Путиным, думая, что его подведут под импичмент, то теперь все-таки начало положено. Сначала сенаторы, потом встреча Путина-Трампа. Понятно, что все возможные прогнозы будем делать после этой встречи. И какие прорывы будут, да? Но, по крайней мере, уже что-то есть. Что-то есть. Понятно, что первый, блин, комом, но все равно он есть, чем его нету.
Понятно, спасибо. Константин Блохин, политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской Академии Наук. Вам предлагаю подключиться к этому разговору. Мих, вот, например, пишет, что такую неприязнь испытываю конгрессменам, что кушать не могу. Ну, так Мих написал через Телеграм, пользователь говорит МСК-бот. Виталий пишет, ну, погодите, ведь это, к сожалению, но для парламентариев, как американцев, так и российских, хаять, оскорблять другие страны или стороны – это норма. Сколько наших депутатов или государственных чиновников называли Украину киевской хунтой. Так что, мол, наши тоже не эталон поведения, пишет Виталий. Это какой Кеннеди, спрашивает Валерий Великий? Это нет. Это не клан Кеннеди. Джон Нили Кеннеди, республиканец, который вот побывал здесь, в Москве, не имеет никакого отношения к клану Кеннеди. Он не родственник Роберту Кеннеди, о чем многие говорили. Нет, не Робертович. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Вот это вот такая политика. Ну, приехали, потом мы им, значит, тут поаплодировали, а они потом вот... фиг вам рисуют. Так, по-моему, это было в мультфильме про Простоквашино. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Или это естественное течение событий, как говорил только что Константин Блохин, важно, чтобы были контакты, даже такие, даже при таких высказываниях. 7373-94,8.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, вот я со стороны посмотрел, все это послушал, аналитику. Ну вот обязательно надо нагадить, это ехать и нагадить. Вот на самом деле Россия...
Нет,
вот
подождите, подождите, а вы полагаете... Ну, человек излагает собственные эмоции, но ну, ему показался Лавров хулиганом. Это называется нагадить.
Не, пожалуйста, но я имею в виду, что на обязательно что-то надо подковырнуть. Вот. Но мы на самом же деле, я уверен в этом, я просто уверен в этом, в том, что Россия в том числе, ну, в лице Кремля, там, Путина, Госдумы, вот эти депутаты, но мы правда реально хотим вот этого сближения и каких-то отношений. Вот зачем вот надо вот так вот...
Не, подождите, вы так, я все-таки пытаюсь понять, а мы ведь не должны всем нравиться. Вы вот так говорите, что все должны приезжать и говорить: «Вау, какие русские классные!»
Ну, нет, конечно, точка зрения должна быть. Ну, и ваш собеседник до этого, конечно, на самом деле сказал, что нет голодных, нет умирающих, на самом деле, то, в принципе-то. Ну, по Москве-то, конечно, он так не должен был судить. Может быть, и по региону.
Понятно, спасибо. 7373-94,8. Это такая привычка, полагает наш слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Александр, меня зовут.
Прошу.
Слушайте, ну вот... Кстати, предыдущий слушатель был супер харизматичным в плане того, что это вот сейчас наши СМИ, получается, так нам же промыли голову, что есть наша русская православная правда, мы к миру со всей душой открыты, а мир такой негодяй, не хочет с нами дружить.
Ну, это еще одна картинка, разве нет?
Да, нет, ну получается, но есть, я думаю, что... Но они правильно все сделали, и не надо...
Нет, ну смотрите, тут другой вопрос. Вот Юра Каменков, например, пишет, да, да. Вот конгрессмен, он приехал с предубеждениями. Да, он нет, подождите, тому... подождите. Да, да, да. То есть человек едет с предубеждениями, он ищет доказательств тому, что укладывается в его картину мира, он нашел эти доказательства, и все, вот, нормально.
Да давайте еще проще подумаем. Есть, приехали ребята, они же умные, их президенты, конгрессмены выбрали. Они, возможно, даже разыграли сценку. Вот тебе понравится, а тебе не понравится, чтобы они еще хотели больше идти на сближение, еще вывернуться сильнее перед нами. Но потому что вы абсолютно, вы такую тонкую и правильную вещь, Юрий, сказали, просто супер. Вы сказали, что они к нам со всей душой, вернее, мы к ним со всем душой, да, а они нам фигламы рисуют. Так вот, так в том-то и прикол, что не надо со всей душой. Именно мы тоже должны быть недовольны, чтобы нам фигламы не рисовали, потому что они, получается, имеют право быть недовольными, а мы постоянно какие-то, не знаю, ну, слабые какие-то. Постоянно рассказываем всем, что ребята, ну...
Но, нет, так, подождите, помните, о чем говорила Журова? Мы хозяева, мы добрые хозяева, поэтому мы их встречаем аплодисментами, да. Это нормально,
так
нет?
Вот они, нет, вот они хозяева. Вот в том-то прикол, что они хозяева. Вот как они скажут, так мы и вывернемся наизнанку.
Когда это а было в последнее время? Когда это последнее время было?
Вот, получается, да вот, они назвали Лаврова хулиганом, и все, получается.
Нет.
И что?
Нет, ну вот смотрите, ну вот, а помните, один из наших слушателей написал, а сколько раз наши говорили, к примеру, про киевскую хунту, и что?
Но они же не сказали про киевскую хунту. Вы... Тогда мы должны были сказать про американскую, а они про нас. Тогда имеет смысл, а так мы про одну...
Но это же детский сад. Вы говорите хулиган, тогда я вам говорю, а это сам хулиган.
Ну и все, и нормально поговорили.
А, это детский сад, нормально поговорили. Срочное сообщение.
Новость часа.
Македонию собираются пригласить в НАТО уже во время ближайшего саммита. Вступит в силу такое приглашение после имплементации соглашения о смене названия страны. Саммит НАТО примет решение о создании к 2030 году 30 батальонов и 30 авиационных эскадрилей, которые будут готовы развернуться в 30 дней. Это какая-то магия цифр. К 30 году 30 батальонов, 30 эскадрилей, которые готовы развернуться в 30 дней. Это заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга. Подробности уже в ближайших информационных выпусках.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Константин 692 пишет: а что они могли еще сказать? Похвалили бы Россию, и их бы на гамбургер намазали. Самое важное, о чем говорили, остается под ковром, и не стоит реагировать на подобного рода заявления. Я так понимаю то, что написал 692. Следующая тема. Китай выделит 20 миллиардов долларов на помощь нуждающимся арабским странам. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал такое заявление. Есть такая целевая программа развития промышленности и экономической реконструкции. И вот в рамках этой программы средства, и немаленькие, прямо скажем, средства, 20 миллиардов долларов собираются выделить для помощи нуждающимся арабским странам. Заявление главы Китайской Народной Республики было сделано на церемонии открытия форума китайско-арабского сотрудничества. Мероприятие начинается сегодня в Пекине. Если бы это не было сказано на таком форуме, тематический, китайско-арабский, тогда можно было бы пытаться думать, что, может быть, это, ну, хорошо, арабам дадут 20 миллиардов долларов, и все. Но, судя по всему, Китай просто собирается выделять на помощь нуждающимся странам деньги не только в арабском направлении. Подробности попытаемся выяснить. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эти заявления Си Цзиньпина, во-первых, это только для арабов, или действительно Китай начинает, что называется, разбрасывать деньги во все стороны?
Китай начал проводить стратегию наращивания инвестиций за рубежом еще с 99-го года. Она была официально объявлена как стратегия «Идти вовне». Сейчас потом у нас были инициативы пояса и пути, страны Ближнего Востока — это вообще приоритетное такое на протяжении многих лет направление для китайских инвестиций и кредитов. Причем Китай поддерживает очень тесные отношения с большинством стран региона, независимо от их политической ориентации. То есть у них есть огромные проекты совместные экономические и с Ираном, и с противостоящими Ирану монархиями арабскими Персидского залива. Соответственно, они предоставляют кредиты, они осуществляют инвестиции, они в каких-то случаях предоставляют гранты и просто там помощь разных видов. Ближний Восток – это регион такого мощного китайского экономического присутствия. Они уже являются, в общем-то, основным торгово-экономическим партнером для региона.
Как это можно охарактеризовать? Какую цель преследует Китайская Народная Республика, когда действует в этом направлении? Причем действует, как вы совершенно точно заметили, совершенно по-разному. Где-то это инвестиция, а где-то просто финансовая помощь.
Ну, у них несколько главных задач. Во-первых, Ближний Восток остается главным источником топливно-энергетических ресурсов для китайской экономики. Там Россия, конечно, стала главным экспортером нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию, но в целом регион Ближнего Востока, его заменить, конечно, одна Россия не может. Вот, то есть это нефть и газ, это рынок, то есть китайцы постепенно расширяют поставки на Ближний Восток своего оборудования, своих потребительских товаров. Ну, в Иране, например, китайцы там строили последние линии тегеранского метро, они также осуществляют огромное количество строительных проектов по всем странам Ближнего Востока, они там возводят целые города, микрорайоны, все что угодно. И они начинают размещать там уже инвестиции в промышленные активы, что, опять же, способствует расширению поставок в регион китайской машинотехнической продукции, китайских там автомобилей.
Хорошо, это чисто экономика или экономика, за которой стоит большая политика?
Ну, на данный момент, конечно, экономика на первом месте, то есть в данном случае скорее политика будет обслуживать интересы экономики. Китай пока осторожно подходит к собственной политической роли в регионе. Они скорее стараются опираться на партнерство с Россией, которая как бы выступает в качестве зачастую выразителя не только своих, но и китайских интересов. Китайцы во многом связаны именно тем, что они вовлечены в партнерство сразу со всеми. То есть у них там и Саудовская Аравия, и Иран, и Турция, и Израиль, и Египет, и все это для них важные партнеры, и для них важно ни с кем не поссориться. Там, например, в Израиле у них огромное тоже присутствие, большие инвестиции в технологические активы. Иногда американцы пытаются там бить по рукам израильтянам, когда они пытаются что-то китайцам продать, но все проконтролировать не могут.
Тогда по поводу все-таки разных направлений. Это действительно особый интерес в районах Ближнего Востока и Средней Азии, как это некоторые характеризуют? Или на самом деле можно выбрать еще несколько направлений, в которых Китай действует примерно так же?
Китай действует примерно так же везде практически, поскольку целью китайской политики развития является выход страны, как объявлено Си Цзиньпином, на душевые уже показатели развитой страны к 50-му году. То есть это означает, что в течение чуть более 30 лет страна должна осуществить некий рывок, и он будет сопровождаться огромным ростом потребления всего и потребностью во внешних рынках. То есть если у нас у Соединенных Штатов имеются жизненные интересы практически по всему миру, то у Китая, экономика которого по ППС уже больше американской, а при исполнении этих планов она должна будет просто в номинальном выражении стать больше в разы американской, им придется наращивать присутствие везде. Это есть уже, это то, что наблюдается в таких удаленных местах, как Латинская Америка. А если рассматривать именно Ближний Восток и Африку, это просто их важнейшие приоритеты. Центральная Азия, она как раз для них в этом плане второстепенна. Вот Африка, это, например, место, куда уже вложены огромные силы, огромные ресурсы, и там другие деньги вращаются уже. Ну, Ближний Восток тоже, в общем-то.
Когда говорят о том, что примерно такой же интерес Китай проявляет и к Дальнему Востоку в Российской Федерации, насколько это справедливо?
Понимаете, Дальний Восток, он не может вызывать такой интерес, поскольку там довольно мало для них ценного. То есть есть некий миф, что Дальний Восток России – это такая кладовая ресурсов. Но ну,
обычно говорят
деле,
лес же, лес.
Лес это такой, во-первых, не самый важный ресурс. Во-вторых, Китай получает больше леса из таких мест, как, например, Новая Зеландия, США и Канада. Новая Зеландия, например, это лидер по поставкам кругляка в Китай. Россия там лидирует по поставкам кругляка и пиломатериалов, но все равно у нее доля китайского рынка там чуть больше 20%. То есть они имеют ровно такой же импорт леса, даже больше из таких регионов, как Африка, Северная Америка, при этом там Юго-Восточная Азия, при этом российский лес, он как раз наиболее такой дешевый. То есть там ничего такого жизненно важного нет. Да?
Хорошо, тогда следующий вопрос возникает. Если Китай заинтересован вот в этом экономическом продвижении, почему, получается, у него не так много интересов в нашем направлении?
Ну, у него есть интересы в нашем направлении, просто мы, на самом деле-то объем инвестиций в Россию уже довольно значительный. Другой вопрос, что всегда ли мы хотим допускать китайские инвестиции в стратегически важные какие-то активы на нашей территории и на тех условиях, на которых китайцы привыкли инвестировать там в местах вроде Африки. То есть во многих случаях нам это просто самим невыгодно, и мы дозированно подходим к этому. То есть ясно, что после 2014 года там китайцам доступ к этому всему облегчился, и уже есть ряд там крупных проектов, но такого, чтобы мы там передавали им целиком какие-то крупные активы и соглашались на то, что они будут их разрабатывать с полной опорой на свое оборудование, технологии и рабочую силу, этого нету.
Понятно.
Правильно.
Спасибо. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Китай собирается выделить 20 миллиардов долларов на помощь нуждающимся арабским странам. О внешнеэкономической экспансии Китая мы говорили в последние 10 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом сменим тему.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 июля, сейчас 14.36, в студии Юрий Будкин. Всем доброго дня, мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за пробками на московских улицах, которые, кстати, хотел сказать, усиливаются, а нет, наоборот, лучше стало, чем полчаса назад. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Если говорить о главных проблемах в эту минуту, то это внешний МКАД между Ленинградкой и Волоколамкой. Там сложно ехать. И, безусловно, третье транспортное кольцо между Ленинградкой и, собственно, Рижской эстакадой между Ленинградкой и проспектом Мира. То есть третье транспортное кольцо вот в том районе не едет ни в ту, ни в другую сторону. Это, пожалуй, самые главные болевые точки московского движения прямо сейчас. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что происходит вокруг торгового центра «Зимняя вишня». Сегодня суд на 2 месяца арестовал руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» Андрея Бурсина. Решался вопрос об избрании меры пресечения начальнику службы пожаротушения, который руководил действиями пожарных на первом этаже, на первом этапе, извините, ликвидации пожара в «Зимней вишне». И вот сегодня суд принял решение арестовать задержанного на 2 месяца. Но это не все новости по этой теме. Сегодня СКР сообщил об угрозах пожарных в адрес родственников жертв во время того пожара. Об этом поговорим. А вторая тема это опровержение Россельхознадзора. Там говорят, что нет такого запрета выращивать фрукты и овощи на даче.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. Агентство Bloomberg, а РИА Новости цитирует эту молнию. Прямо сейчас Трамп заявил, что встреча с Путиным в Хельсинки, с его точки зрения, может оказаться легче переговоров с Терезой Мэй. Пока непонятно, что он имеет в виду, но заявление такое есть. А генеральный секретарь НАТО, это еще одно срочное сообщение, подтвердил, что саммит между Трампом и Путиным отвечает подходу Альянса к отношениям с Москвой. Следующая тема. Следственный комитет России сегодня рассказал об угрозах пожарных в адрес родственников жертв в торговом центре «Зимняя вишня». Суд сегодня рассматривал ходатайство о продлении ареста в отношении руководителя операции по тушению пожара в Кемеровском торговом центре Андрея Бурсина. И я уже сказал, что решение судебное принято. На 2 месяца его задержали. И вот Интерфакс, ссылаясь на Следственный комитет, сегодня написал буквально следующее. «Коллеги Бурсина фотографировали автомобили, на которых потерпевшие приехали к зданию суда. Также они требовали не судить героев и побояться Бога. В ответ на замечания родственников жертв сторонники Бурсина якобы говорили: кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть после этого? А пожар в торговом центре «Зимняя вишня», вы знаете, в Кемерове был. Это было 25 марта. 60 человек тогда погибли и 41 ребенок среди них. А Владимир Недельский, президент Российского пожарного общества, к нам присоединяется. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы вот относитесь к этому судебному процессу? С вашей точки зрения, проблема есть?
Вы знаете, я скажу, что это, ну, понимаете, как бы с моей точки зрения, ни в какие ворота просто, чтобы пожарный угрожал своим жертвам. То есть это как из «Кэрол в стране чудес». Все вывернуто наизнанку. И если, значит, все-таки суд, в суде будет доказано, что эти пожарные, так называемые, угрожали пострадавшим, значит, их надо, во-первых, их, с них надо снять погоны, вычистить их из рядов, как позорящих, или, может быть, даже, так сказать, как бы на год, на два ради профилактики, чтобы они не позорили, и чтобы мы все, как общество, знали, посадить. Вот вы знаете, как бы это ни звучало, потому что пожарный — это всегда было святое слово. И вот какие-то, извините меня, значит, позорят слово «пожарный», позорят противопожарную службу. Я единственно могу только, значит, и то, так сказать, такая скидка, она довольно-таки, так сказать, они должны бы были бы, если, значит, что-то там он кто-то не то сказал, они все равно должны бы были бы стоять на коленях, плакать и просить прощения за то, что погибло столько детей, а не качать свои права, значит, не строить из себя обиженных, а просто, понимаете, по-русски говоря, обычная наглость и хамство.
Но смотрите, я понял, о чем вы говорите, но, Владимир Вячеславович, ведь есть же другой, насколько я понимаю, взгляд на то, что происходит в суде. Некоторые считают, что таким образом, к примеру, кого-то пытаются отмазать и, что называется, найти стрелочника из пожарных, выбрав того, кто, собственно, руководил. С другой стороны, а если пожарные действительно полагают, что они сделали все, что нужно было делать, а теперь именно их назначают виноватыми?
Да вы знаете, вот дело в том, что если это вообще большой сложный разговор, но я скажу так, что если они считают, что они сделали все то, что могли, вот, то они тоже не правы, потому что ну как это можно было заблудиться в помещении, то есть люди ушли, не зная куда, не имея ни плана, ничего. Там, ну, другое дело, что они не обязаны были верить тому, куда их посылают, потому что посылать могут куда угодно, значит, они пошли не туда. Но вот за это, за то, что они не профессионалы, и как они могли вообще, так сказать, заблудиться в помещении, не попасть в результате, значит, погибли дети, значит, вот за счет, вот за, это, понимаете, не профессионализм. Такие люди не должны вообще работать в пожарной охране. Я не знаю, знаете, там одно дело, что там сажать его, может быть, бы и не надо было бы, но он должен быть уволен, потому что он не профессионал. Ведь таких ситуаций может быть тысячи. Вот он пошел не туда. Или пошел, потому что там кто-то ему сказал, что надо идти там налево. У него должен был быть план помещения, он должен прекрасно разбираться, ориентироваться. И, значит, в конечном счете, впрямую, значит, он виноват. И никакие ссылки на то, что, так сказать, вот он там что-то, люди погибли. Если бы, так сказать, остались бы живы, ну, может быть, это все бы... И я хочу сказать еще, понимаете, ну, это же все система. Надежда только на то, что вот новый министр МЧС, значит, сможет исправить. Я даже как бы хотел больше добавить, что желающие могут посмотреть специальную информацию в интернете, в каких регионах доставали пожарные, в каких регионах были заведены уголовные дела, значит, которые ничем не кончились. И вот как бы новый руководитель МЧС должен был бы посмотреть на это, кто там работает. Это же, в принципе, население, значит, оно вот от таких пожарных может, понимаете, как бы пострадать, погибнуть. И я считаю, что здесь, понимаете, как бы кто еще может быть виноват, если не пожарный? В конце концов, пожарных содержит государство, общество. И мы не обязаны вообще от них ничего выслушивать. А если это еще сделано там в такой форме, то им не место. Вообще, понимаете, как бы, к сожалению, бывший министр МЧС полностью развалил, деградировал противопожарную службу. То есть, понимаете, когда все дошло до нуля, и слово «пожарный» звучит уже, извините, как уголовник, по сути, то, ну, наверное, как-то надо все это менять. Мне понравилось то, что, возможно, эти люди наконец будут удалены, потому что не нужны эти все разговоры. Пожарная охрана должна быть такой, как она была всегда, и до революции, и, значит, период советской власти, а то, что, так сказать, как сейчас с нуля это все поднимать, значит, ну, возможно, что надо действительно увольнять людей.
Понятно.
Иначе у нас будет
Спасибо.
Бесконечно это все.
Спасибо, Владимир Недельский, президент Российского пожарного общества, был с нами на прямой связи. Напомню, сегодня в Кемерове начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в Зимней Вишне, не признал свою вину. Так, во всяком случае, РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Рустама Габдуллина. Судебное решение принято, он задержан на 2 месяца, как, собственно, и просили представители следствия. Но параллельно Следственный комитет рассказал буквально следующее. И вот тут я хотел бы услышать наших экспертов, наших слушателей, которые могли бы попытаться оценить с точки зрения законодательства. Вот смотрите, я зачитываю то, что с точки зрения Следственного комитета делали люди. Но насколько это тянет на угрозы? Угрозы, которые нужно рассматривать в рамках какого-то особого дела и так далее. Итак, коллеги Бурсина цитируют по Интерфаксу, а Интерфакс цитирует Следственный комитет. Коллеги Бурсина пожарные, коллеги пожарного Бурсина, которого сегодня обвиняли и, собственно, задержали на 2 месяца до 7 сентября, фотографировали автомобили, на которых потерпевшие приехали к зданию суда. Также они требовали, цитата, «не судить героев и побояться Бога». В ответ на замечание родственников жертв они якобы говорили, кто вас вообще тушить будет, когда вы гореть будете. Вот насколько это не приветствуется, мягко говоря, российским законодательством. Насколько это действительно преступление? 7373948, телефон прямого эфира. Если вы можете попытаться прокомментировать, вот что это такое? Ведь именно так Следственный комитет России сегодня сообщил об угрозах пожарных в адрес родственников жертв в торговом центре «Зимняя вишня». 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Юриспруденция связан. Ну, в данном случае смотрел сам и слышал, как бы, да, высказывания, которые были там. Ну, безусловно, на никакие угрозы это не тянет. Безусловно, что даже административку здесь ты не возбудишься никак. Поэтому вот здесь слова, эмоции, как бы, да, безусловно. Отчасти не совсем согласен с предыдущим вот слушателем, поскольку, ну, у правды всегда две стороны. Поэтому, как бы, да, вот...
Нет, ну вот смотрите, хорошо, тогда с другой стороны, вот родственники, а они что, должны это выслушивать, это никак нельзя остановить?
Вы сейчас немножко вот понимаете, как бы остановить что?
Ну вот смотрите...
Сказать людям взрослым, ай-яй-яй, так нельзя говорить?
Ну да, кто-то же должен это остановить, почему родственники должны это выслушивать?
Ну, это не в рамках прав уголовных, административных, в данном случае, вот такие диалоги, которые состоятся. Да? Если идет угроза, это одно. Когда конкретно человек говорит, я там тебя, допустим, да, и конкретно там, например, угроза там физическая какой-то расправа. Это одно, да, там, либо там с применением уже там, как бы там. А когда вот просто...
Ну, смотрите, ладно, давайте по-другому. Ну, вот первый пункт этого. Фотографировали автомобили, на которых потерпевшие приезжали к зданию суда. Это можно прекратить? Это можно требовать от правоохранительных органов? Я не хочу, чтобы мой автомобиль и меня фотографировали вон те люди.
Я имею право по закону фотографировать ваш автомобиль.
Понятно.
Вот если я размещаю эту фотографию, да, вообще где-то там, допустим, в общем пользовании, без вашего спроса, без вашего разрешения, это уже да, тогда можно. А то, что я фотографирую на свой личный телефон для своего личного пользования, это мое право.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Александр, Московская область. Значит, я бывший пожарный, в свое время 6 лет отработал в этой системе. Вот, поэтому то, что такую полную ахинею нес предыдущий вот этот гость какой-то...
Ну, вас, давайте все-таки не будем друг общества. Друга оценивать. Вам не нравится то, что он говорит, скажите другое.
Вот, значит, такая ситуация. Я думаю, что там, конечно, все люди на эмоциях, это понятно, но пострадавшие, так называемые, вот, в пожаре, они как бы тоже там себя ведут, я думаю, не так... как говорится, аккуратно. Они тоже там всякое говорят. Вчера они, как говорится, в суде требовали этого сразу же немедленно его арестовать, этого, значит, руководителя РТП. РТП-1, как вот они. Вот. И поэтому, как бы, тут тоже такая ситуация. То есть, все однобоко как-то суется. Вот, все, пожарный виноват, давайте всех посадим. Понятное дело, что им тоже не нравится, когда так говорят. Люди сейчас говорят, а если мы сейчас всех посадим, кто же вас тушить тогда будет?
Нет, ну... Да, эмоций много, но все-таки зачем вот это все? Зачем вот эти вот разговоры, о которых сегодня пишет Следственный комитет, не судить героев и побояться Бога? А чего им Бог бояться? У них родные погибли уже.
Это понятно, но с другой стороны, опять же, кто такой Следственный комитет? Они что-то понимают в пожаротушении или кто? Нужно пригласить экспертов соответствующих, а кто такие Следственный комитет? Они что, знают, как тушить? Они знают, как действовать?
А кто тогда, с вашей точки, ну, мне казалось, что Следственный комитет для того создан, чтобы с привлечением экспертов как раз в этом и разбираться. А вы тогда предлагаете...
Да, но что-то я не вижу, чтобы они кого-то привлекали, каких-то экспертов. Они пока что нормативную базу копают документы, а дальше что?
Нет, ну они вот накопали, что Бурсин, например, не давал указаний по поиску людей в кинозалах, не изучал на месте план тушения пожара и поэтажные копии планов здания, и он не указывал использовать технику, которая бы помогала в тушении пожара. Ведь это они все выучили, выяснили?
Да, ну смотрите, если даже, допустим, смотрите, если они это докажут, то в следующий раз, когда что-то подобное будет, человек уже скажет, так, давайте тогда с соблюдением всех мер пожарной безопасности, всех мер, так сказать, трудового законодательства, будем все соблюдать четко. И тогда, если мы будем соблюдать сейчас четко все инструкции, тогда вы никого и никогда не спасете. Это я вам точно могу сказать.
Это проблема инструкций или проблема страны?
Это общая проблема системы. Понимаете, в этой системе приходится всегда нарушать. Все приходится нарушать для того, чтобы хотя бы кого-то что-то побыстрее спасти, вынести и так далее. Много чего приходится нарушать. А если все сейчас мы начнем делать строго по уставу, ходить по струнке, да вы никого никогда не спасете.
Ну, вот смотрите, как все, уже уходя от истории с зимней вишней, то, о чем вы говорите, по большому счету, как правило, повторяют все, во всех случаях. И тогда получается, что у нас какие-то такие правила, не нарушая которые, не спасти ничего ниоткуда нельзя.
Ну, примерно так и получается. Особенно в экстремальной ситуации, в экстренной, когда нужно действовать вот на, знаете, так сказать, на грани ощущений своих.
И тогда задним числом, когда твои действия на грани ощущений начнут прикладывать к законодательству, тебя посадят?
Да, скорее всего, как и получилось в этом случае. То есть вы приезжаете на пожар, вокруг вас все бегают люди, орут, это, спасите, помогите. Там один говорит, иди туда, второй говорит, иди сюда, третий говорит, беги в подвал, четвертый говорит, иди на крышу. И что, вы каждого будете слушать? У вас поставлена четкая задача делать то или это. Все. Вы должны следовать этой задаче.
Это понятно. Спасибо. Теперь с этим разбираются в суде. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Telegram. СКР сегодня сообщил об угрозах пожарных в адрес родственников жертв в торговом людей, которые сгорели там или задохнулись во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня решался вопрос о мере пресечения для начальника пожарной службы в тот день. И мера пресечения была применена судом, на 2 месяца он задержан. И вот, говорят, теперь пожарные угрожают родственникам. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, вас не слышно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Относительно предыдущего выступающего, наверное, стоит сказать, что никто не отменял корпоративную солидарность. Вот, потому что если вы вспомните историю с врачом, которого недавно оправдал суд, там тоже все медицинское сообщество говорило, что он не виноват, что это все потерпевшие.
Ну, вот, это вам кажется корпоративной солидарностью, а вполне возможно, что это совсем другое.
Ну, я предположил так, потому что, ну, с одной стороны, да, действительно, это эмоции, но если трезвый расчет, можно будет говорить только после решения суда, вот, иначе все пока это голословно, и мне кажется, не стоит пока обсуждать.
Стоит ли обсуждать вот то, что в Следственном комитете назвали угрозами в адрес родственников жертв?
Ну, вы понимаете, Следственный комитет сейчас тоже ничего не сможет сказать, потому что идет расследование, тайна следствия должна соблюдаться. Вот. Я думаю, что сейчас они не воздержатся от комментариев каких-либо. Вот. Поэтому надо ждать решения суда.
Надо ждать решения суда, говорит наш слушатель. А мы следим за лентами новостей, и здесь есть сообщение, которое только что появилось на лентах новостей. Страны НАТО в будущем году, заявляет генеральный секретарь. Я уже цитировал его сегодня, и вот продолжение цитаты. Страны НАТО в будущем году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одно сообщение с лент новостей. Сегодня у погранслужбы Украины была проблема. Туда попытался проехать британский журналист, которого зовут Джон Уоррен Грэм Бродерип. Но оказалось, он работает журналистом и ведущим программы «Поедем, поедим» на одном из телеканалов Российской Федерации. И при проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда-выезда с временно оккупированной территории Крыма. Цитирую по агентству ТАСС, теперь в результате британский журналист Джон Уоррен Грэм Бродерип не сможет въезжать на Украину сроком на 3 года. Следующая тема. Россельхознадзор опроверг сегодня информацию о запрете выращивать на дачах овощи и фрукты. В ряде СМИ появилось сообщение, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым выращивание различных культур на участке самостоятельно заготовленными семенами запрещается. И вот теперь в ведомстве говорят, нет, такого нет, конечно. Но, правда, пояснили, что такая мера действует только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. То есть у себя на участке из собственных семян ты можешь выращивать овощи для себя, но если ты хочешь выйти к остановке автобуса или метро и пару-тройку овощей со своего огорода продать, вот тогда на тебя это запрещение уже действует. Григорий Монахас, директор селекционной станции имени Тимофеева в Тимирязевской сельхозакадемии. Григорий Федорович, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, так все-таки, значит, если я выращиваю картошку из собственной картошки, а потом пошел продавать, меня арестуют?
Нет, не арестуют, и вообще никаких проблем нет.
Тогда в чем проблема, когда говорят, для коммерческой деятельности можно использовать только правильно купленные семена?
Это имеется в виду семена, допустим, лука, томата, перцев. Там должна быть защита авторских прав, многие сорта запатентованы. Но есть такое правило хозяина, будем говорить, или фермерское правило во всем мире. Если вы вырастили семена из любого гибрида, даже запатентованного, и используете для получения продукции у себя, даже фермер, у нас 40% полей лука занято, так называемое, как фермеры говорят, самосейкой. Сами получают семена из гибридов зарубежной и отечественной селекции. Имеете право вырастить урожай и продавать урожай, но не имеете права продавать эти семена. Как только вы выходите на рынок с семенами лука, томата, капусты, вы начинаете конкурировать с патентообладателем. Вот это уже нарушение закона.
Еще раз, люди, которые полагают, что запрещено продавать результат труда, то есть уже готовую картошку, а не как...
Можете продавать на продовольствие готовую картошку, проблемы нет.
Понятно.
Но если вы этот картофель будете продавать в виде семян, для следующего воспроизводства, это уже криминал. Есть так называемый закон о защите интеллектуальных прав, по которому, если этот сорт запатентован, вплоть до уголовной ответственности за нарушение интеллектуальной собственности. Ну, вы знаете, интеллектуальных прав.
По существующему законодательству, если ничего не поменяется, то, что вы сказали, называется самосейкой, вот это можно делать?
Конечно, можно, да, и у себя выращивать без проблем.
Но спасибо.
Вы же понимаете, с другой стороны, вы теряете урожай, там, расщепление.
Это другая история, конечно.
Это другая история, а это все имеете право по закону.
Спасибо. Григорий Монахов, директор селекционной станции имени Тимофеева в Тимирязевской сельхозакадемии, был с нами на прямой связи. Вроде как получается, что такая ложная тревога, и продавать овощи собственного огорода можно. Но еще раз напомню, опровержение Россельхознадзора, оно звучит несколько иначе. Они говорят, что никаких изменений в законе нет, согласно которым выращивать различные культуры на участке собственными семенами было бы запрещено. Но говорят, действительно, такого нет, но мера действует только в отношении лиц, которые ведут коммерческую деятельность, и не распространяется на тех, кто выращивает овощи и фрукты для себя. Господин Монахов только что объяснил нам, если вы для себя картошку выращиваете, выращивайте и продавайте. Но если вы начнете продавать эту картошку не как картошку, а как семена картофеля, вот тогда будут проблемы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий. Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, это, конечно, не ложная тревога, это очень серьезно.
Поясните.
Сейчас идет, во-первых, запрет на содержание домашнего скота в подсобных хозяйствах. Это на свинину, на птицу, на крупный рогатый.
На каком основании вы это говорите, прошу вас?
А это есть такие запреты, что свиной грипп, птичий грипп, и вирусы всякие ходят, всякие заражения, и поэтому уничтожает личное хозяйство. Подсобные запрещают вообще держать. Это не ложь, это правда.
Нет, то вы говорите либо про больных, либо не про больных.
Нет, не про больных, потому что у нас все уже опустошено, уже нет подсобных хозяйств, никто не держит.
Там это запрет, неправда, я видел подсобные хозяйства, что дальше вы скажете?
У меня самого корова, ну понимаете, с каким это трудом? Это все нужно, извините, документально все оформить, чтобы паспорт на корову был, все прививки, все прочее, чтобы
ну
было.
Вот, это же так везде так работает, а почему у нас так не должно быть?
А свиней в Подмосковье запретили держать свиней. Понимаете, вот в чем дело.
Почему?
Это начинается понемногу. А вы спросите у ветеринарной службы, кто там у нас, Данкверт или Фигмент, как
какой-то
там правит. Понимаете,
мы сейчас
дело?
Про картофель говорили просто. Олег, он любит делать обобщения. Мы сейчас говорили немножко о другом. Значит, с коровами вроде разобрались, что, оказывается, все-таки можно. Никто не запрещает. Но вот с картофелем пока надо разбираться. В СМИ сообщили, что по новым изменениям в КОАП для посадки запретили использовать свой картофель и свои семена. Мол, для этого можно использовать теперь только купленный посевной материал в специальных магазинах. И вот сегодня Россельхознадзор посчитал целесообразным пояснить, что таких инициатив не было. Отмечается, что ответственность за продажу семян и посадочного материала предусмотрено только для тех, кто ведет коммерческую деятельность. Если вы продаете картошку, которую вырастили у себя на участке, на еду, а не для посадки. Тогда для вас проблем не будет. В Россельхознадзоре подчеркнули, все эти меры не относятся к физическим лицам, которые выращивают растительную продукцию для собственных нужд. Далее новости.